Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 14 июля 2012 года. Чтобы жена не пренебрегала мужем. Вопрос. По статистике 85% женщин все свои тайны рассказывают подружке, а приблизительно такой же процент мужчин все свои тайны рассказывают жене. Представим на минутку, что человек приходит со своими бедами к жене и без конца делится обидами на своих товарищей, друзей, на всю эту обстановку. Вследствие этого многие женщины начинают жаловаться, что создается очень негативная картина той среды, откуда приходит мужчина. Ответ. Такая женщина не получила достаточного воспитания. Она не психолог. Чтобы семья существовала в равновесии, женщина должна быть семейным психологом. А мужчина приходит к жене так же, как когда-то он приходил к маме. Это тоже понятно. В этом отношении она должна чувствовать себя относительно него как мать. Ему это необходимо, у него в этом есть потребность. Поэтому и сказано, да оставит человек родителей и приклеится к жене. Ведь это не просто так сказано, потому что женщина олицетворяет собой силу, которая рожает, развивает. Мужчина как бы подбрасывает дрова в огонь, а все остальное происходит с помощью женской силы. Люди должны это понимать. Если этого не будет, то жена, конечно, станет пренебрегать мужем. Надо, чтобы мужчины и женщины правильно взаимодействовали друг с другом, а пока этого нет. Из беседы об интегральном воспитании 28 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Давай говорить только о хорошем. Вопрос. Кто должен позаботиться о том, чтобы у жены был позитивный имидж той организации, где муж тратит большую часть времени, получая интегральное образование и воспитание, если он приходит и рассказывает в основном негативные вещи? Ответ. Почему же негативные? Вы берете пример с одной системы и переносите ее на совершенно другую. Я абсолютно этого не вижу. Если я прихожу домой после обсуждений за круглыми столами, где множество людей ощутило, что такое интегральная взаимосвязь и какое положительное воздействие она оказала на всех, то я прихожу с положительными эмоциями, с положительными новостями. При этом там присутствовали знаменитые, влиятельные люди, и мы вместе принимали решения о введении интегрального образования, воспитания в других местах. Почему же я приду жаловаться? Не на что. Конечно, я понимаю тех людей, которые сопротивляются. Я понимаю, что человек не может сразу воспринять эту методику. Необходима еще предварительная работа. Вопрос. Должен ли мужчина заботиться о том, чтобы приносить домой позитивную информацию о том, чем он занимается? Ответ. Обязан. И жена, и муж, и дети. У меня с женой существует договоренность. Если вчера у нас были какие-то недомолвки, мы их не переносим на сегодня. Начинаем с чистого листа. Вчерашнего нет. Конечно, мы не страдаем потерей памяти, но об этом мы больше не говорим. Мы идем вперед, потому что таким образом ты все равно ничего не решишь. Начни новый день с хорошего настроения, с хороших новостей. Только с хороших. И к этому надо очень долго привыкать. Я помню, как долгое время я слышал от жены критику соседок, детских садов, куда ходил сын и дочка и так далее. Я сказал, что не хочу слышать ничего отрицательного, ведь мы этим ничего не решаем. Зачем? Это только портит наши впечатления друг о друге. Мы встречаемся, ты мне рассказываешь о детях, сегодня уже о внуках очень хорошо, я готов слышать только хорошее. Если, не дай бог, возникают какие-то проблемы, болезнь, да, но просто отрицательные впечатления, они ничего не дают. Вопрос. А если ее кто-то обидел, кому она пожалуется? Ответ. Тогда это надо исправлять, если это подлежит исправлению, да. А если это просто ее впечатление о том, что она где-то видела нечто отрицательное, не надо. То, что человек видит отрицательного, он видит в силу собственного искажения. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Больно за детей. Вопрос. Сейчас в школах происходит множество конфликтов. Любой визит в школу заканчивается разборками, учителя недовольны детьми, дети учителями, родители и теми, и другими. Когда моя жена приходит оттуда, она делится той болью, с которой там столкнулась. Вы говорите, это надо исправлять. Как я, как мужчина, могу это исправить? Что я должен сделать? Ответ. Ничего. Что вы можете сделать? Вы должны изменить систему воспитания. воспитание, а не образование. Образование там может быть и хорошее, и учителя по разным предметам тоже может быть хорошее, а воспитания нет. Нет такого предмета, нет людей, которые бы знали, как воспитывать детей и занимались бы воспитанием. Нет этого. Только подумайте, что будет в следующем поколении. Да его и не будет. Никто не хочет таких поколений. Поэтому люди не хотят рожать детей, создавать семью. А для чего? Чтобы получалось то, что мы видим сегодня? Несчастные дети? Зачем их рожать? Если вам ваши дети важны, соберитесь в школе и решите в ее рамках, что с ними дальше делать. Но ведь вам просто на них наплевать, вы их спихнули на какую-то организацию, которая называется школа, Министерство образования, и все, пусть они занимаются. Такого быть не должно. У меня когда-то была проблема с моим сыном. Я его отдал заниматься в особую школу, интернат, и он приезжал домой раз в несколько дней. Через полтора года мне позвонили: «Он себя плохо ведет, мы хотим его исключить». Я возмутился: «Как это так? Где он был все эти полтора года? У вас? Кто его сделал таким плохим? Получается, вы сами? Теперь вы его хотите выгнать? Вы портите детей, потом вы швыряете их своей системой и все. Как он мог стать таким, если он все это время был в ваших руках? Вот теперь и исправляйте». Так что мы должны перестроить школу. Мы видим, какое получается поколение, потому что мы его так воспитываем. У нас существует такая возможность. Смотрите, как все устроено в природе. Мы можем сделать из человеческого зародыша кого угодно, от самого большого злодея до самого большого праведника. Все в наших руках. И кого мы делаем? Несчастного человека, который всю жизнь страдает, который ходит, втянув голову в плечи, всего боится, от всего прячется, заливает это все водкой и ничего от этой жизни не имеет, пока из нее не уходит. Зачем нужна такая жизнь? Давайте в конце концов посмотрим здраво на то, что мы сделали. Это мы сделали. Вопрос. Значит, если кто-то из моих знакомых рассказывает, что у них в школе есть сложности, можно в принципе прийти в эту школу и экспериментально показать, как работает методика интегрального воспитания? Конечно, можно. Вас всегда примут. Ни один директор школы не скажет вам «нет». Вы дипломированный психолог, у вас есть рекомендации, вас знают на телевидении, вы хотите дать показательный урок, мастер-класс и так далее. Пожалуйста, сделайте. Они с удовольствием согласятся. Поставьте там маленькую незаметную камеру, дабы не стеснять учеников, и чтобы остальные могли смотреть урок из соседнего помещения. Сегодня все это не проблема. Вопрос. Вы считаете, что уже настал момент, когда мы должны давать людям интегральную методику? Ответ. Подключите родителей, как мы это делаем в школе, или задействуйте начальство, которое страдает от того, что в их школе процветает насилие и очень низкая успеваемость. У вас есть два пути. Или через родителей, или через начальство школы. Попробуйте действовать. С этого надо начинать. Вы увидите, насколько это благодатная почва. У вас не будет никаких препятствий, противников в этом деле. Ведь всем больно за то, что происходит с детьми. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Мороженое для всех. Мы должны прекратить напрямую заниматься своим желанием и пытаться наполнить его посредством всевозможных созданных нами систем. Это просто не работает. Это работало частично какое-то время, специально, чтобы дать нам дойти до разбиения, до полного осознания своего зла. Но сейчас мы уже достигли состояния, когда способны сделать выводы, что в такой форме нам не стоит больше продвигаться. Мы обязаны подняться вверх над предыдущим подходом, над попытками наполнить себя и устроить свою жизнь эгоистически. В такой форме мы никогда не добьемся успеха и обязаны подняться на ступень отдачи. Если не подняться от свойства получения до свойства отдачи, то невозможно достичь наполнения. Надо понять, что мы не можем продолжать старым способом, а новый подход только в соединении всех вместе и не одних за счет других. Мы сможем наполнить себя лишь при условии, что объединимся. Природа будто выставляет нам сейчас условия, новый эгоистичный закон. Она говорит: вы можете достичь замечательной жизни, все получат наполнение и станут довольными и счастливыми, но при условии, что будете все равны. Словно мать, которая говорит детям: хотите получить мороженое – получите, но лишь при условии, что будете дружными и не будете ссориться, а нет, так ни один ничего не получит. В такой форме природа призывает нас к продвижению к равенству. Для того, чтобы в самом этом равенстве раскрыть возможность еще более высокого продвижения. Главное, это не то мороженое, которое ты получишь, достигнув равенства. Но тебя привлекает мороженым, чтобы, придя к равенству, ты почувствовал в нем высшую ценность. Поедая мороженое, ты уже наслаждаешься им из состояния равенства и соединения. Ты вдруг обнаруживаешь, что мороженое, когда его дружно едят все вместе, в 1000 раз вкуснее, чем то, которое ты ел в одиночку. Так чего же хочет от нас мать природа? Она хочет, чтобы ты почувствовал, что получил новый сосуд, новое желание, позволяющее раскрыть в 1000 раз больше вкус. Наранхай вместо нефиш. Ты освобождаешься от ограничений жизни и смерти и начинаешь существовать в бесконечном пространстве. Ты достигаешь нового видения, ощущения свободы от всех ограничений, которые накладывал на тебя эгоизм. Ты чувствуешь, как замечательно соединяться с другими, а мороженое было лишь поводом, триггером, приведшим к изменениям, к тому, чтобы я раскрыл новое интегральное желание. Такой процесс сейчас должен пройти весь мир. Мы проходим этот процесс осознанно, понимая, куда идем, и потому мы обязаны помочь в этом остальному миру, объясняя, что не стоит дальше пытаться достичь исправления старыми методами. Они все уже потерпели крах. Давайте попробуем новый подход. Он очень простой. Если мы соединимся, то добьемся успеха. Для остальных это будет простой эгоистической целью – соединиться ради успеха. Но поскольку мы это организовали и находимся со всеми вместе, то через нас туда придет дополнительное наполнение. Желания мира – круглые и гулим, а наши – прямые – йошер. И поэтому, соединяясь с нами, они тоже получат эту прямую форму, словно труба наполняет круглый резервуар. Ведь внутрь круга уже включена прямая форма, обладающая экраном и работающая со светом. И тогда все начинают чувствовать, что действительно эта интегральная форма дает необыкновенное наполнение – наранхай, благодаря нашему соединению. Так мир будет продвигаться. Из урока по учению 10 сферот 2 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Без права на ошибку. Есть только одно созданное желание – получить удовольствие и наслаждение. А кроме этого нет ничего, что можно было бы отнести к творению. Все остальное – это исправление на творении, внешняя форма, которая может принять то же самое желание за счет воздействия на него света. Есть высший – отдача, низший – получение. И этот низший может получить такое влияние от высшего, которое поменяет его внешнюю форму. Словно волк переодевается в овечку, но он остается волком. Именно это мы в сущности делаем со своим эго, с тем злом, которое есть у нас внутри, стараясь придать ему форму, подобную Творцу. Очень важно понимать, что все происходит внутри желания насладиться, ведь это с острой очевидностью ставит нас перед тем единственным фактом, что все зависит только от нас. Все воспринимается внутри нас, нет ничего вне нас, вся реальность существует у нас внутри, в нашем желании. А желание всегда остается желанием, и мне запрещено пытаться его переделать. Мне не нужно уменьшать его или увеличивать, изнурять себя постом или сбивать себя палкой. Я должен лишь попросить Творца, чтобы изменил формы моего желания и сделал меня подобным себе. Никаким другим действием, кроме обращения к свету, я не смогу добиться никакого истинного изменения. Всем остальным я буду себе только вредить и искажать свою природу. Как я могу сам что-то сделать со своим желанием? На это просто смешно рассчитывать. Поступая так, человек начинает портить весь свой путь. Восприятие, понимание, подход. И это то, что делает все человечество, надеясь каким-то своими действиями, революциями в науке или в обществе добиться улучшений. Все действия, совершаемые нами до сих пор, начиная с того дня, как мы спустились с деревьев, превратились в людей этого мира и начали развиваться дальше, были призваны лишь раскрыть нам, что эти наши действия неправильные. И сейчас мы стоим на пороге, критически осмысливая всю свою эволюцию и видя, что именно эгоистическое желание заставило проделать нас весь этот путь. Все, что мы сделали до сегодняшнего дня, было одной большой ошибкой. Ее нельзя было избежать, потому что без раскрытия зла невозможно продвижение. Но ошибка была в том, что мы пытались заниматься своими желаниями, подавить их или наполнить, изменить своими силами. Мы каждый раз надеялись таким путем достичь хорошей жизни, но в очередной раз ошибались и получали удары вместо наполнения, и сейчас нам нужно произвести расчет. Стоит ли так продолжать дальше? это уже невозможно даже при всем желании. Мы не сможем сделать никакого движения вперед, чтобы еще больше испортить свое желание, ведь дальше некуда. Все системы уже не дадут нам возможности разваливать их еще больше. Если продолжать в том же направлении, то нам осталась лишь мировая война, как последний завершающий удар. Либо мы начинаем осознанное изменение, либо обречем себя на страшные страдания. Но весь процесс был нужен для того, чтобы привести нас к осознанию зла, своего подхода, исправить себя и мир. Из урока по учению 10 сферот 2 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Бесполезная война с желанием. В течение всего процесса творения сохраняется постоянная, вечная связь между светом и желанием. Свет создал желание, привязал его к себе, и оно так и остается привязанным к свету навечно. Мы не можем разорвать эту связь. Творение может делать сокращение, как будто прекращая получать свет, оно может производить с ними всяческое действие. Но оно не может перестать желать этот свет. В этом состоит основа творения. Такова природа желания насладиться, созданного Творцом. Поэтому относительно нашего желания насладиться, свет всегда пребывает в вечном покое. Мы всегда хотим его. Сколько бы мы ни делали на себя сокращения экранов, но все это мы выполняем поверх своего желания насладиться. Желание никогда не исчезает и всегда жаждет света, и никакие скрытия и раскрытия, загородки и ступени не помогут изменить то, что желание существует только, если ощущает свет, стремится к нему. А если нет света, нет и желания. Поэтому любые действия возможны только поверх желания, существующего в творении, поскольку такова природа, от которой никуда не денешься. Мы ничего не можем сделать с самим желанием, а только что-то над ним. Всевозможные покрытия, исправления. Желание остается всегда, ведь это материал творения. А если говорится, что желание пропадает, увеличивается или уменьшается, соединяется или распадается, речь идет лишь об ощущении творения. То есть действиях поверх желания, которое остается постоянным материалом всего творения. Нужно очень хорошо это понимать для того, чтобы не воевать с желанием насладиться и не пытаться таким наивным образом исправить мир, а вместо того подняться над этим желанием и использовать его в другой форме. Из урока по учению 10 сферот 2 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Безработные банкиры. Сообщение. Финансисты не могут найти работу. На 30 резюме приходится одна вакансия. Зарплаты в индустрии, считающиеся одной из самых престижных, остановились на уровне 2007 года. Набор новых сотрудников становится исключением из правил. Кризис в еврозоне заставил банки и инвестиционные компании срезать штат. Содержание персонала перестает быть рентабельным. Сокращение объясняется сокращением общемирового брокерского бизнеса. Объемы торгов на фондовом рынке в этом году снизились на 22%. Реплика. Будущего у эгоистической экономики нет. Только после исправления нашей природы появится экономика разумных и равных потребностей и, соответственно, ей новые экономические рычаги управления. Так что придется всем аналитикам, трейдерам и сейлерам проходить курс исправления и реабилитации, переучиваться, мыслить и работать на интегрально связанный мир и общество.
Радиоверсия.
Саммит Рио плюс 20 не оправдал наших надежд. Мнение. Ли Брам, советник при правительстве Китайской Народной Республики. Конференция ООН об устойчивом развитии Рио плюс 20 июнь 2012 должна была сформировать новую систему принципов борьбы с изменением климата, кризисом глобальной финансовой системы и поддержания водной и пищевой безопасности. К сожалению, этого не произошло. Саммит в Рио не приведет нас в будущее, которое мы бы хотели. Он стал для нас тревожным напоминанием о том, что происходит вокруг нас. Мир, где здравоохранение, права человека и устойчивое развитие подчинены частной прибыли, мелким национальным интересам и, как всегда, бизнесу. Саммит показал политическую неспособность и недостаток воли для решения проблем. Проблемы планеты заключаются не в попытках создавать больше потребления, а в уже существующем чрезмерном потреблении. Реплика. ничего сокращение производства и экономия не решат. Это только следующая ошибка человечества, отвлекающая его от единственного решения – исправить свою эгоистическую природу. Объединиться, как все части природы, но только сознательно, согласно уровню развития человек, говорящий. Поскольку наш эгоизм обязан привести нас к исправлению, помощь против себя, фараон, приближающий к Творцу, то он не даст нам ни на каких конференциях прийти к согласию. И этим подталкивает в итоге к тому, что мы не останемся в нем, в изгнании, а вынуждены будем выйти из него, нашего Египта.
Радиоверсия.
Если завтра волна. Мнение. Владимир Келташов, руководитель экономического исследовательского института глобализации. Проблема ситуации 2012 года в том, что она не похожа на положение 2008 года. Налицо большая прозрачность процессов в мировой экономике, уже давно ожидается обострение кризиса. При этом многим экономистам кажется, что итогом второй волны будет или новая нестабильность, или начало нового подъема в глобальной экономике. Беда в том, что существует еще риск прихода долгой стабильности, но стабильности в депрессии. Но есть надежда, что мы все не одиноки, и сообща народы найдут выход. Реплика. Это ни на чем не основанная надежда основана на ощущении отсутствия решения кризиса. Но пока экономистам, а они командуют сегодня кризисом, не представляется актуальным и реальным выход из кризиса путем изменения общественных отношений. Они по-прежнему желали бы остаться эгоистами-экономистами и развивать экономику все большего потребления, пирамиду которой рассыпется. Они все ожидают стабилизации кризиса в его скольжении вниз и все равно строят планы о посткризисном эгоистическом мире с новыми личными сверхдоходами. Выход из кризиса изменением природы, человека и общественных отношений кажется им фантастическим, а главное – нежелательным.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.